«Нет!» – упорствовала женщина. «Нет, Тобин, нет!»
Бекки оглянулась, чтобы понять, почему Кэлла еще долго нет. Он отшагал несколько десятков футов по утрамбованной земле автостоянки, а потом вдруг остановился около, как показалось Бекки, «Приуса» первого поколения. Автомобиль полностью покрывал тонкий слой светлой дорожной пыли, и лобовое стекло едва пропускало свет. Кэл нагнулся, прикрыл глаз одной рукой, через боковое стекло уставился на что-то на пассажирском сидении. На мгновение нахмурился, потом отпрянул, словно от овода.
«Пожалуйста», — молил мальчик, — «мы заблудились, мы не можем найти дорогу». «Тобин», — начала женщина, и фраза оборвалась. Словно бы ей не хватило слюны, чтобы продолжить.
Если только кто-то не подшучивал над ними, что-то здесь было не так. Бекки Дэмот не отдавала себе отчет в том, что ее рука поднялась, чтобы прижаться к плотной, упругой, как пляжный мяч, округлости живота. Не связала она свои нынешние ощущения и со снами, которые не давали ей покоя чуть ли не 2 месяца. Сны эти она не обсуждала даже с Кэллом о поездках в автомобиле в ночи. Ребенок звал их в этих снах. 2 длинными шагами Бекки спустилась с насыпи. С дороги казалось, что она не так круто уходит вниз. Но внизу стало понятно, что трава выше, чем думала Бекки. Ближе к 7 футам, а не к 6. Налетел порыв ветра. С мягким шелестом травяная стена наклонилась к ней, а потом подалась назад.
«Не ищите нас!» — крикнула женщина. «Помогите!»
Мальчик придерживался противоположного мнения. Его крик буквально наложился на ее, и голос звучал ближе, чуть левее. Не так близко, чтобы протянуть мальчику руку, но не дальше 10 или 20 ярдов от дороги.
«Я здесь, дружок!» — позвала она. «Иди ко мне, иди! Ты у самой дороги, ты почти вышел!»
«Помогите, помогите, я не могу вас найти», — ответил мальчик, и его голос еще приблизился. Потом последовал истерический, всхлипывающий смех, от которого по спине Бекки пробежал холодок. Кэл спустился с насыпи одним шагом, каблуки заскользили, и он едва не плюхнулся на задницу. Трава выглядела очень влажной. Бекки не решалась заходить в нее и искать мальчика, потому что не хотела вымочить шорты. Судя по блестящим каплям, воды на стеблях хватило бы для того, чтобы наполнить небольшой пруд.
«Чего ты ждешь?» – спросил Кэл.
«С ним женщина», – ответила Бекки. «Она какая-то странная».
«Где вы?» – крикнул мальчик. Он почти провизжал буквально в нескольких футах от них.
Бекки всматривалась в траву, надеясь заметить его рубашку или брюки, но тщетно. Наверное, он был чуть дальше, и трава полностью скрывала его.
«Вы идете? Пожалуйста, я не могу выбраться!»
«Тобин!» – закричала мать сдавленным напряженным голосом.
«Тобин, прекрати!»
«Держись, малыш!» – Кэл шагнул в траву. «Капитан Кэл спешит на помощь! Да-да-да-да!» К тому времени Бекки уже достала мобильник и, держа в руке, открывала рот, чтобы спросить Кэлла, позвонить ли в дорожную полицию или в ту службу, сотрудники которой носили здесь синюю форму. Кэл сделал шаг, другой... И внезапно Бекки поняла, что видит только спину в джинсовой рубашке и шорты цвета хаки. Безо всякой на то причины, мысль, что сейчас он скроется из виду, заставила учащенно забиться сердце. Однако она посмотрела на темный сенсорный экран андроида и увидела 5 полосок, максимальный уровень сигнала. Набрала 911 и нажала клавишу вызова. Поднося мобильник к уху, сделала длинный шаг в траву. После первого гудка она услышала механический голос, сообщивший ей, что разговор записывается. Бекки вновь шагнула вперед, чтобы не потерять из виду синюю рубашку и зеленовато-коричневые шорты. Терпеливостью Кэл не отличался. Разумеется, как и она. Мокрая трава начала липнуть к блузке, шортам, голым ногам. Ходит просто ходуном пляжная кабина. Ее подсознание выхаркнуло наполовину переваренный лимерик, один из сочиненных Эдвардом Гори. Веселится кто-то там, явно не один он, хохот, вопли, крики, вой и какой-то там прибой, бла-бла-бла. В колледже она написала сочинение о лимериках по курсу литературы и думала, что получилось у нее неплохо. Но все ее старания привели лишь к тому, что она забила голову тупыми рифмами и получила 3 с плюсом.
Механический голос сменился женским. «Округ Киева, 911, где вы находитесь и что произошло?»
«Я на шоссе 400», — ответила она. «Название города я не знаю, но здесь какая-то церковь, скала Спасителя или что-то в этом роде. И еще старый закрытый роллер-дром. Нет, это боулинг, и какой-то мальчик заблудился в траве. По голосу он очень напуган, а его мать...»
Странное дело. Она собиралась договорить до конца, но ей не дали.
«У нас здесь очень плохая связь. Пожалуйста, повторите, где...»
И все.
Бекки остановилась, чтобы взглянуть на мобильник, и увидела, что осталась только одна полоска. Пока смотрела, исчезла и она, сменившись надписью «Связи нет». Когда она подняла голову, трава уже поглотила ее брата. Над головой на высоте 35 тысяч футов реактивный самолет чертил белую линию. «Помогите! Помогите! Помогите!» Ребенок находился близко, но, возможно, не так близко, как рассчитывал Кэл, и чуть левее.
«Выходите обратно на дорогу!» – крикнула женщина.
Теперь и ее голос приблизился. «Возвращайтесь, пока есть шанс!
Мама, мамочка, они хотят помочь!»
А потом мальчишка просто закричал. Крик усилился до вопля, пронизывающего барабанную перепонку, дрогнул, внезапно перешел в истерический смех. Послышались какие-то странные звуки. То ли кто-то ломился через траву, то ли кто-то с кем-то дрался. Кэл метнулся на шум в уверенности, что сейчас выскочит на полянку и увидит, что на мальчишку Тобина и его мать набросился размахивающий ножом маньяк, совсем как из фильма Квентина Тарантино. Он пробежал 10 футов и как раз начал понимать, что должен был наткнуться на мальчишку раньше, когда трава оплела его левую лодыжку. Падая, он схватился за траву, пытаясь сохранить равновесие, но вырвал лишь две пригоршни зеленой массы, которая липким соком потекла с ладоней на запястье. Он рухнул в полный рост на чавкающую от влаги землю и умудрился втянуть грязь в обе ноздри. Превосходно! «Ну почему рядом никогда нет дерева, когда оно тебе требуется?» Он поднялся на колени. «Малыш, Тобин, отза...» Он чихнул, высмаркивая жидкую грязь, вытер лицо. Теперь, вдыхая, он ощущал запах раздавленной травы. Все лучше и лучше, целый букет новых ароматов.
«Отзовись! И вы тоже, мамаша!»
Мамаша не отзывалась, в отличие от Тобина.
«Помогите мне, пожалуйста!»
Теперь мальчишка находился справа от Кэла и, судя по звуку, гораздо ближе в траве, чем раньше. Как такое могло быть? Вроде бы он только что находился буквально на расстоянии вытянутой руки. Кэл оглянулся, ожидая увидеть сестру. Но его окружала только трава. Высокая зеленая трава. Там, где он ломился через нее, должен был оставаться след, но он не оставался. Он придавил траву лишь в том месте, где рухнул в полный рост. И она уже выпрямилась. Крепкая трава росла в Канзасе. Крепкая, высокая трава. «Бекки? Бек?»
«Чил, я здесь», — ответила она, и хотя он ее не видел, знал, что она появится через секунду, находилась совсем рядом.
В голосе послышалась растерянность. «У меня сорвался звонок по 911.
«Возможно, главное, что ты не потеряла меня».
Он повернулся в другую сторону, сложил руки рупором у рта. «Тобин!» Тишина. «Тобин!»
«Что?» Едва слышный голос.
«Господи Иисусе, да что делает этот пацан? Он что, направляется в Небраску?»
«Вы идете! Вы должны прийти! Я не могу вас отыскать!»
«Малыш, стой на месте!» – прокричал Кэл так громко, что заболели голосовые связки. Словно он находился на концерте «Металлики», только без музыки.
«Мне без разницы, как ты напуган, только стой на месте, чтобы мы могли подойти к тебе!»
Он повернулся вновь, ожидая увидеть Бекки, но увидел только траву. Согнул колени и подпрыгнул. Увидел дорогу. Гораздо дальше, чем ожидал. Вероятно, он пробежал немалое расстояние, не отдавая себе в этом отчета. Увидел церковь, дом святого Хэнка Аллилуйского, или как там она называлась. Увидел Боула-дром, но больше ничего. Он ожидал увидеть голову Бекки, рост которой составлял 5 футов и 2 дюйма. Он рассчитывал увидеть оставляемый ею след примятой травы. Да только ветер причесывал траву сильнее, чем прежде, и на ее поверхности виднелись десятки возможных следов. Он подпрыгнул вновь. Влажная земля чавкала всякий раз, когда он опускался на нее. Эти прыжки, единственная возможность взглянуть на шоссе 400, бесили. Бекки услышала, как Кэл велел мальчишке стоять на месте, как бы тот ни боялся, чтобы они могли подойти к нему. Полагала, что это хорошая идея, при условии, что ее идиот-братец подождет, пока она его догонит. Она устала, промокла и в первый раз почувствовала себя беременной. Хорошо, хоть Кэл находился близко, чуть правее на один час. Отлично, но кроссовки, наверное, придется выкинуть. Если уж на то пошло, Бекстер уже уверена, что их придется выкинуть. «Бекки, где ты, черт побери?» «А вот это странно. Он по-прежнему справа, но теперь ближе, на 5 часов. И получается, что чуть ли не позади нее?» «Я здесь», — ответила она. «И я буду стоять, пока ты меня не найдешь».